эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Сегодня 21 июля. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Продолжается ликвидация последствий разгула стихии в Грузии. Чьей станет народная партия? Ираклий Хинба о резолюции ОБСЕ. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей. С обзором международных событий из пражской студии Мария Салачева.
Главных новостях дня. Генеральный секретарь ООН объявил, что направляет в Сирию своего заместителя по вопросу миротворческих операций. Южный Судан заявил о выходе из мирных переговоров. Делегация Международного экспертного центра избирательных систем признала выборы в Нагорном Карабахе демократическими. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил, что направляет в Сирию своего заместителя по вопросу миротворческих операций Эрве Латсу. Он должен оценить ситуацию в качестве высшего военного советника ООН и дать рекомендации миссии наблюдателей в Сирии. В субботу еще 3 бригадных генерала сирийских вооруженных сил бежали в Турцию. Всего из армии, верной президенту Башару Асаду, дезертировали уже 24 генерала. В Турции находится 43 тысячи беженцев из Сирии. По данным правозащитников, в субботу в Сирии погибли по меньшей мере 20 человек, 12 из них – гражданские лица. При столкновениях в ряде районов Дамаска были убиты 7 мирных жителей, в основном в результате действий снайперов. В нескольких районах города Алеппо и в его окрестностях продолжаются ожесточенные бои повстанцев с правительственными силами. Уже 2 дня отряды вооруженной оппозиции удерживают большой район на востоке города. Сообщается об интенсивных боях в пригороде Ас-Сахур. Южный Судан заявил о выходе из мирных переговоров с Суданом, обвинив эту страну в новых авиаударах в спорном приграничном районе. С заявлением об этом выступил сегодня глава южно-суданской делегации на переговорах Атиф Киир. Командование суданской армии отрицает проведение каких-либо операций в этом районе. До начала переговоров между Суданом и Южным Суданом шла вооруженная борьба за контроль над нефтеносными территориями на границе двух стран. Совет Безопасности ООН пригрозил обоим государствам санкциями, если они не позднее 2 августа не достигнут мирного соглашения. В белорусском сегменте интернета в список запрещенных внесено уже около 8 десятков сайтов. Как уточняет Белорусская государственная инспекция электросвязи, большинство из них запрещены за пропаганду незаконного оборота оружия и взрывных устройств, вошли в список интернет-страницы порнографического содержания, передает Игорь Корней.
Черный список интернет-ресурсов, которые подвергаются в Беларуси фильтрации или запрету, неуклонно расширяется. Если на начало 2012 года в нем насчитывалось порядка 60 сайтов, то к настоящему времени он уже расширился до 80. Правда, целиком лицезреть перечень невозможно. Информацией владеют исключительно государственные структуры, не отличающиеся особой открытостью. Известно, что список формирует государственная инспекция на основе решений Комитета госбезопасности, Государственного комитета контроля, Генеральной прокуратуры, МВД и других ведомств. За предоставление доступа к таким сайтам интернет-клубы будут наказаны штрафом более 3 миллионов белорусских рублей – $400 в эквиваленте. И хотя чиновники официально не подтверждают, что кроме порносайтов и сайтов экстремистского содержания в черный список включены и ряд независимых интернет-СМИ, факты свидетельствуют о наличии оградительных механизмов во время избирательных кампаний, оппозиционных акций, а также на фоне кризисных явлений в экономике, блокируются сайты «Радио Свобода», «Хартия 97, «Белорусский партизан», «Весна» и другие. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Полиция американского штата Колорадо установила детали вчерашней стрельбы в кинотеатре в городе Аврора и гибели 12 человек. Стрелявший 24-летний аспирант Джеймс Холмс арестован. Он отказывается давать показания, передает Юрий Жигалкин.
Джеймс Холмс купил билет на полуночную премьеру фильма «Темный рыцарь. Возвращение легенды». Вошел вместе с другими зрителями в зал перед сеансом. Через несколько минут вышел из зала на улицу и вскоре вернулся, на этот раз облаченный во все черное. Бронежилет, шлем, противогаз, при нем было ружье, автомат и два пистолета. Вошедший первым делом бросил в зал канистру с неким слезоточивым газом, а затем открыл беспорядочную стрельбу. Через 7 минут после первого звонка в полицию Джеймс Холмс по-прежнему в полном бронеоблачении был обнаружен в своем автомобиле и арестован. Его квартира была заминирована. О мотивах преступления ничего не известно. Холмс-то замолчал, как только ему попытались задать вопросы о причинах его поступка. Его одноклассники вспоминают о нем как о тихом, воспитанном, хорошо учившемся, но очень некомпанейском подростке. Тимоти Уайт, глава риверсайдского филиала Калифорнийского университета, где Холмс учился 4 года по специальности нейробиология, сказал, что он был одним из самых лучших студентов. По последним данным, 12 человек погибли от пуль убийцы. 11 из 58 раненых находятся в критическом состоянии.
Эхо Кавказа. Новости.
Помощник президента США по вопросу национальной безопасности Томас Донилон обсудит в Пекине с руководством Китая вопросы, связанные с обеспечением безопасности на Ближнем Востоке и в странах Азии.
Из нашей студии с международными новостями была Мария Салычева. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы подводим итоги прошедшей недели. Продолжается ликвидация последствий разгула стихии в Восточной Грузии и подсчет нанесенного ею ущерба. Сотрудники чрезвычайных служб и армейские резервисты расчищают дороги, восстанавливают коммуникации. А между тем, оказание помощи пострадавшим приобретает политический характер и зачастую используется в целях проведения пиар-кампаний. Рассказывает Тэмур Кигурадзе.
Жители регионов Грузии, в которых серьезно наследила стихия, сегодня пребывают в ожидании той помощи, о которой власти говорят с начала бедствия. Жителям деревень обещали отремонтировать крыши, восстановить коммуникации, дороги, а главное – выплатить компенсации за потерянный урожай. И все это в самые кратчайшие сроки. Новый премьер-министр Вано Мирабишвили, который возглавляет штаб по преодолению последствий стихии, уже объявил и о размерах компенсации.
У кого уничтожено 100% посевов, получит помощь в размере от 1300 до 1500 лари, у кого до 80% – до 1000 лари, у кого до 50% – от 300 до 500 лари. Выплаты по всем взятым фермерам и кредитам будут отсрочены на год, проценты по ним будет выплачивать государство.
Когда их ты сахар цифру?
Кроме этого, власти передадут крестьянам в виде гуманитарной помощи муку, растительное масло, сахар. Чтобы фермеры получили хороший урожай в следующем году, власти обеспечат их бесплатным топливом для сельхозтехники, удобрениями и ядохимикатами. Население информируется о помощи посредством новостных телепрограмм, которые эту тему сделали ведущей. Выездные заседания министров транслируются в прямом эфире, как и встречи грузинских чиновников с местным населением. Это заставило некоторых экспертов задуматься, не превратилась ли затопленная ветром Кахетия в предвыборную площадку. Аргументов в пользу этой версии добавила и грузинская оппозиция. Миллиардер Иванишвили жалуется, что ему не позволяют оказывать помощь населению. Даже простую передачу медикаментов считают подкупом избирателя, посетовал олигарх в пятницу вечером и предложил свой вариант помощи пострадавшим.
В таких условиях я принял решение о перечислении 10 миллионов лари в бюджет страны, на счет которой власти предоставили мне для уплаты штрафа. После того, как точно определится масштаб разрушений, я перечислю на этот же счет столько средств, сколько будет необходимо.
Решение оригинальное, главное – беспроигрышное, говорят эксперты, ведь еще вчера Иванишвили никак не мог найти способа помочь пострадавшим. В ответ на его предложение представители правящей партии только отшучивались. Теперь же власть не сможет не взять эти деньги, они идут в счет многомиллионного штрафа, который власти наложили на миллиардера за подкуп избирателей. На опустошенных стихией полях Кахетии разворачивается новая борьба, считает аналитик Гоги Хуцишвили.
Все становится предвыборной площадкой. Все, абсолютно все. И стихийные бедствия, значит, составная часть сейчас предвыборной кампании. Но идет активная борьба на каких-то вот объективно на равных началах. Но субъективно так сказать, с большим перевесом административного ресурса, который есть у правящей партии.
Элементы пиара в действиях властей видит и другой эксперт Ромас Сахварелидзе. Говоря о действиях Иванишвили, он вспоминает, что опальный бизнесмен и так потратил больше миллиарда долларов на различные проекты в Грузии. Потеря 10 миллионов не особенно скажется на его состоянии, зато может серьезно повредить рейтингу властей, считает политолог. Оппозиционная партия «Новые правые» также активно подключается к ликвидации последствий стихийного бедствия. Одна из лидеров партии, Пикрия Чихрадзе, тоже указывает на то, что власти используют помощь пострадавшим в целях пиара. Но это лучше, чем вообще ничего не делать.
В конце концов, сейчас предвыборный период. Это тоже даст определенный стимул действиям властей. С нашей стороны мы будем проводить мониторинг. Сделаем все, чтобы помощь дошла до каждого жителя, затронутого бедствием.
Новые правые обращают внимание и на то, что основной ущерб местного населения – это гибель урожая, поэтому Пикрия Чихрадзе считает необходимым использование системы защиты сельскохозяйственных угодий от стихии. Для этого надо установить градобойные орудия и в обязательном порядке страховать урожай. До сих пор, несмотря на обещания властей, нет ни того, ни другого. И как результат, Кахетия вряд ли сможет похвастаться вином урожая 2012 года. Тамур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Правоохранительные органы самопровозглашенной республики Южная Осетия передали вчера грузинской стороне граждан Грузии, которые отбывали различные сроки заключения за незаконное пересечение юго-осетинской де-факто границы. Постановление об амнистии, принятое парламентом, поддержал своим указом и Леонид Тибилов. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Сама процедура передачи состоялась в 11 часов утра. На границу с Грузией в районе села Эргнет привезли 3 человека. Местным журналистам предоставили возможность пообщаться с ними. С видимой неохотой, но по всей вероятности в предвкушении долгожданной свободы, двое нарушителей границы согласились ответить на несколько вопросов, говорит Шотама Харашвили. Как попали на территорию Южной Осетии?
Пересечение границы.
При каких обстоятельствах?
Не знаю, пьяный ли.
В каком месте пересекли границу? Вот.
В Швейцарии.
О том, что существует граница между Южной Осетией и Грузией, вы знаете?
Я хлак и вичец.
Последний ответ на грузинском и в переводе означает «сейчас знаю». Точно так же, будучи в подпитии, стал фигурантом уголовного дела и 20-летний Георгий Майрамидзе. «Теперь я точно знаю», — говорит он, — «что так просто пересекать границу нельзя». Официальный комментарий по поводу освобождения 3 граждан Грузии дал руководитель пресс-службы КГБ Южной Осетии Александр Смирнов.
20 июня 2012 года вышло постановление парламента Республики Южная Осетия об объявлении амнистии в связи с избранием нового президента Республики Южная Осетия. В исполнении этого постановления сегодня в Грузии были переданы 3 гражданина, которые отбывали уголовное наказание в наших учреждениях исправительных за незаконный переход государственной границы по статье 322 Уголовного кодекса. В Грузии переданы Джавахи Отар, 85-го года рождения, уроженец села Мирети Горийского района. Его срок был 3 года, отбыл он 1 год. Махарашвили Шута, 1976 года рождения, уроженец этого же села Мирет, который также был осужден на 3 года и отбыл 1 год. И Мариамидзе Георгий, 1992 года рождения, проживающий в селе Цитылубани Горийского района, он отбыл 5 месяцев из срока, который был ему дан, в 1 год.
Спустя некоторое время все 3 были доставлены непосредственно на границу, где их ждали наблюдатели Евросоюза. С грузинской стороны на территорию Южной Осетии представители одной из международных организаций провели 2 человека. По неподтвержденной информации, женщине и ее сыну была предоставлена возможность посетить Схинвали мужа и отца, также отбывающего наказание за незаконное пересечение границы. Однако полномочный представитель президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джоев смог привести лишь данные об общем количестве граждан Грузии, содержащихся в исправительных учреждениях Южной Осетии.
Что касается вопроса незаконного пересечения границы, то на данный момент таких граждан у нас нет уже. Но есть лица, граждане Грузии, которые осуждены у нас по разным вопросам.
С укреплением границы, считает Мурат Джоев, подобные инциденты сойдут на нет. И тут многое зависит от позиции соседнего государства. Ведь страдают в первую очередь его граждане.
Идет укрепление границ нашей республики. Другое дело, вот у нас создана комиссия по делимитации, демаркации границы с Грузией. Мы в свое время передавали через международные организации такое обращение грузинской стороне пойти на совместную работу. К сожалению, до сих пор у нас нет никакой положительной реакции на наши обращения с грузинской стороны. Если бы грузинская сторона пошла с нами на такую работу, то бы мы уже более успешно проводили эту работу по укреплению наших границ. Было бы больше уже выставлено и пограничных знаков, чтобы каждый житель пограничной территории уже знал, где проходит пограничная линия, с тем, чтобы ее не нарушать.
Границу Южной Осетии надежно охраняют подразделения погрануправления ФСБ России совместно с пограничной службой Южной Осетии. Судя по всему, в ближайшее время поток уголовных дел, связанных в большинстве своем с нелепыми переходами через границу, в подпитии или в поисках пропавшей коровы, не иссякнет полностью. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В четверг народный защитник Грузии призвал министра по исполнению наказания оказать незамедлительную медицинскую помощь заключенному Мелору Вачнадзе. В заявлении омбудсмена говорится, что состояние здоровья Вачнадзе требует особого внимания и может ухудшиться в любую минуту. Мелору Вачнадзе, активист движения «Присоединяйся», отбывает срок по обвинению в мошенничестве. Некоторые правозащитники считают, что Вачнадзе был осужден по политическим мотивам. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Мать заключенного Мелора Вачнадзе уже несколько месяцев тщетно добивается оказания необходимой медицинской помощи ее сыну. По ее словам, в тюремной больнице ему не могут поставить точный диагноз и лечат не саму болезнь, а ее следствие. Рита Вачнадзе рассказывает, что об этом она услышала от врачей одного из диагностических центров, которых попросила проверить анализы сына.
В центре мне сказали, что у моего сына очень тяжелое положение. Он нуждается в лечении в специализированном медицинском учреждении. А в тюремной больнице таких условий нет. Ему не оказывается соответствующая медицинская помощь. Он постоянно мучается, ему очень плохо, у него обострилась болезнь. Уже 4 дня у него жар, 40 градусов температуры.
Семья Вачнадзе обратилась за помощью к народному защитнику. Глава департамента превенции и мониторинга при аппарате народного защитника Натья Имнадзе говорит, что сотрудники департамента поздно ночью навестили Вачнадзе в исправительном учреждении номер 17, где он отбывает срок.
Тяжесть его состояния не определена. Он нуждается в адекватном медицинском обследовании, поэтому народный защитник обратился к министру по исполнению наказаний с просьбой обследовать Мераба Вачнадзе и назначить необходимое лечение. Вачнадзе несколько раз лечили в тюремной больнице, но результатов нет, потому что точная причина болезни не установлена.
Мелор Вачнадзе, активист движения «Присоединяйся», с мая 2009 года отбывает 4-летний срок заключения по обвинению в мошенничестве, но правоохранительные органы им заинтересовались еще в апреле. Тогда он и два его друга были арестованы за избиение журналиста общественного телеканала Ники Авальяни в ходе апрельских митингов протеста оппозиции, но затем отпущены. В мае Вачнадзе был снова арестован и осужден за мошенничество. Его дело попало в список нашумевших аналогичных дел 24 заключенных, которое изучила Ассоциация молодых юристов. Говорит Эка Попхадзе, одна из авторов доклада Ассоциации, анализ предположительно политически мотивированных уголовных и административных дел.
Мы сразу же поставили под сомнение то, что дело Вачнадзе относится к категории уголовных. Речь шла о нарушении условий контракта, и его можно было спокойно рассматривать как гражданское дело. Ни вердикт суда, ни показания свидетелей не подтверждают признаков криминала, которые необходимо усмотреть для определения такого преступления, как мошенничество.
Эка Попхадзе считает сомнительным и то обстоятельство, что иск против Мелора Вачнадзе был подан в 2008 году, но следственные органы им заинтересовались лишь год спустя. После его участия в апрельских акциях протеста глава департамента здравоохранения при Министерстве по исполнению наказаний Давида Сатьяни заявляет, что состояние Мелора Вачнадзе стабильно и за время отбывания тюремного срока ни разу не было критическим.
За то время, пока пациент Вачнадзе находится в заключении, он неоднократно переводился как в лечебное учреждение для заключенных, так и в клинике гражданского сектора. Он был основательно обследован, ему было назначено лечение. И сейчас для консультации был приглашен врач из соответствующего центра, который должен был назначить лечение, либо принять решение о его переводе в гражданскую клинику. Но, к сожалению, Вачнадзе категорически отказался как от обследования, так и от лечения.
Давида Сатьяни выразил надежду, что Мелор Вачнадзе изменит свое решение. Тем не менее, в заявлении народного защитника нет ни слова о том, что заключенный должен изменить свое отношение к обследованию. Омбудсмен призывает министерство по исполнению наказания незамедлительно обеспечить перевод заключенного Вачнадзе в соответствующее лечебное заведение. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Глава российской делегации на парламентской ассамблее ОБСЕ Николай Ковалев опроверг сообщение СМИ о том, что российская делегация воздержалась при голосовании по резолюции положения в Грузии, в которой Абхазия и Южная Осетия названы оккупированными территориями. По словам Ковалева, Россия голосовала строго против этой резолюции. Между тем, сам Николай Ковалев в интервью интернет-порталу Regnum говорил на прошлой неделе о том, что российские делегаты решили воздержаться, чтобы не вступать в конфронтацию. Кроме того, еще и потому, что в резолюции есть разумные вещи. Эту запутанную ситуацию мы решили обсудить с заместителем министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Ираклием Хиндба. С ним побеседовал Демис Паландов.
Глава российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ Николай Ковалев назвал наглой ложью и провокацией грузинских СМИ информацию о том, что российская делегация воздержалась при голосовании по резолюции «Ситуация в Грузии». Не знаю, при чем тут грузинские СМИ, Регнум вроде бы российское издание, не грузинское. Я не буду вас спрашивать о том, что на самом деле произошло в ОБСЕ, в парламентской ассамблее, так как понимаю, что ответ станет цитатой из сообщения российского или абхазского внешнеполитического ведомства. Я задам другой вопрос. Ираклий, скажите, сегодня в абхазском обществе, не скажу, что широко, но все равно обсуждается вопрос, что делать, если Россия изменит свою политику в отношении Абхазии. Скажите, есть ли какая-то стратегия на этот счет?
Вы знаете, если все-таки вернуться в начале ответа на этот вопрос к самой резолюции, хотел бы сказать, что МИД Абхазии тщательно отслеживал ситуацию с принятием этого документа. Мы заранее имели текст этой резолюции, имели возможность продумать реакцию внешнеполитического ведомства. И как только появилась информация о том, что российская сторона якобы воздержалась от голосования, мы, естественно, связались с нашими коллегами в Российской Федерации и в таком деловом рабочем порядке получили необходимую информацию, которая затем уже была подтверждена, в том числе в заявлении МИД Российской Федерации. Поэтому мы не должны делать скоропалительных выводов никогда, особенно это касается политики и дипломатической работы. А что касается сути вопроса, дело в том, что на протяжении уже многих лет, и можно сказать, 10 последних лет, мы убеждаемся в том, что наш стратегический союз Российской Федерации – это достаточно прочное образование, и те угрозы, которые могут возникать нашим взаимоотношениям, они могут иметь различное происхождение, естественно, в том числе проистекать из нашей неготовности, скажем, к решению тех или иных вопросов, к другим субъективным и объективным причинам. Но эти угрозы нам удавалось нейтрализовать. Я думаю, что сейчас, когда мы подписали уже 69 соглашений двусторонних с Российской Федерацией, когда, согласно всем опросам общественного мнения, в обществе поддерживается курс на укрепление взаимовыгодного партнерского сотрудничества между двумя независимыми государствами Российской Федерации и Республикой Абхазия, этому курсу ничего не угрожает.
Ираклий, но между тем это же не первый случай, когда члены российской делегации голосуют по резолюции, в которой обсуждается вопрос Абхазии и Южной Осетии, скажем так, невыгодном для них ключе, и вы сами писали, еще не будучи чиновником, в частности, о резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы. Национальный суверенитет и государственность в современном международном праве, необходимость уточнения. Так вот, Александр Поченок, тогда российский сенатор, проголосовал за эту резолюцию. То есть все равно не все так ровно, и наверняка есть в России политические силы, которые выступают, скажем так, не на стороне Абхазии и Южной Осетии. Все-таки ситуация может каким-то образом развернуться.
Дело в том, что комментировать решение господина Поченка, который, кстати, уже не является чиновником государства Российской Федерации, мне сложно. Возможно, у него было свое некое особое мнение, что на самом деле не вызвало какой-либо реакции здесь в Абхазии. Но что касается различных сил, конечно, российское общество, как и любое другое, состоит из множества групп, в которых есть разные интересы, разные цели, разные политические платформы. Эта ситуация достаточно динамична. С другой стороны, мне кажется, что наши отношения уже преодолели вот ту точку невозврата, когда даже в случае, скажем, изменения каких-то направлений внешней политики России, это могло бы служить некой угрозой нашим взаимоотношениям. Я думаю, что сейчас ни для кого не выгодно в России, чтобы наши отношения ухудшались, потому что, в принципе, сейчас это действительно взаимовыгодные отношения, и задача руководства Абхазии и задача Российской Федерации сделать так, чтобы вот это ощущение взаимовыгодности и реального партнерства только укреплялись. Это будет послужить на пользу и российскому, и абхазскому обществу.
Ираклий, давайте вернемся к самой резолюции. Ну, собственно, это не первый документ, в котором Абхазия и Южная Осетия называются оккупированными территориями. Вы же не будете отрицать, что грузинская дипломатия в таких международных структурах, в принципе, одерживает победу за победой?
Я бы сказал, что грузинская дипломатия получает всегда меньше, гораздо меньше, чем они хотели бы получить. Ведь мы прекрасно понимаем, что резолюция ПАСЕ, резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО – это лишь декларации, это некий выброс радикальной политической энергии. И эти документы не имеют никаких практико-политических или международно-правовых последствий. Здесь все, мне кажется, вполне ясно. Запад старается успокоить весьма, я бы сказал, беспокойное кавказское государство, имея в виду Грузию. Например, Запад не дает Грузии членства в НАТО, ЕС, фактически не признает нейтральные паспорта, потому что всего же несколько стран это сделали, не признает термин «оккупированные территории», скажем, исполнительные структуры ни Европейского Союза, ни ОБСЕ, ни стран, скажем, европейских не признают этого термина. Но при этом, пожалуйста, вот такая моральная поддержка в виде резолюции, ничего не значащей резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ или НАТО или Совета Европы. Это лишь уступка, которая, в принципе, опять же, не влечет за собой никаких последствий. И мы знаем, что элиты европейских государств достаточно ответственно подходят к ситуации на Южном Кавказе, и они прекрасно понимают, что нельзя столь односторонне рисовать то, что здесь происходит, нельзя придерживаться точки зрения одной из сторон в конфликте, потому что это невыгодно с точки зрения, я бы сказал, наших общих интересов с Грузией, а именно мира и безопасности в регионе.
Ираклий, и несколько слов скажите о своей собственной работе. Понятно, что одна из основных задач сегодня вашего ведомства – это все-таки дальнейшее признание. Что в этом направлении?
Безусловно, работаем в направлении расширения числа стран, признающих независимость Республики Абхазия. На этом пути мы сталкиваемся с ожесточенным сопротивлением Грузии и тех стран, которые ее поддержат, в особенности Соединенных Штатов Америки. Есть факты конкретные, просто хамских, наглых угроз в адрес правительств стран, которые желали бы установить с нами дипломатические отношения. Если бы вы видели эти письма, направляемые от, например, офиса госсекретаря США или угрозы из уст руководителей внешнеполитического ведомства Грузии, то я думаю, что мы все поймем, что это не имеет никакого отношения к тем ценностям толерантности, взаимоуважения, демократии, которые исповедуют эти страны.
Заместителем министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Ираклием Хиндеба беседовал Демис Паландов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Слушайте радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня 21 июля. Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге, половина восьмого. Как обычно в это время, региональные новости. С ними из пражской студии Мария Салычева.
Сегодня в Цхинвале представители общественно-политических движений, правозащитных организаций самопровозглашенной Республики Южной Осетии обсудили ситуацию вокруг Народной партии. В обнародованном правозащитниками заявлении приветствуется решение Министерства юстиции о признании Роланда Келихсаева законным лидером Народной партии. Также отмечается, что наметившаяся при Леониде Тибилове тенденция к демократическим преобразованиям примет необратимый характер. Председатель благотворительного фонда «Доброе сердце», член республиканской партии ИРОН Инара Габараева сообщил корреспонденту «Эхо Кавказа», что долгожданное решение Минюста вселяет надежду, что в республике восторжествует закон. Политические деятели также выразили надежду, что Министерство юстиции зарегистрирует и ряд политических партий, которым в период президентства Эдуарда Кокойты отказывали в предоставлении официального статуса. Делегация Международного экспертного центра избирательных систем признала прошедшие 19 июля президентские выборы в самопровозглашенной Республике Нагорный Карабах демократическими. В отчете этой некоммерческой организации со штаб-квартирой в Нидерландах отмечается, что выборы прошли в демократической конкурентной борьбе кандидатов при очень высокой явке избирателей. Фальсификации зарегистрировано не было. По результатам голосования главой республики переизбран действующий президент Бако Саакян. В день выборов глава ведомства ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон подчеркнула в специальном заявлении, что Евросоюз не признает конституционные правовые рамки, в которых они проводились. О нелегитимности выборов заявил и Азербайджан. Пайки, предназначенные для пострадавших в результате стихийного бедствия в Грузии, входят 2 литра подсолнечного масла, 5 килограммов сахара и 5 килограммов макарон. Раздача продуктовых пайков уже начата. Министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Зураб Чабирашвили заявил, что помощь получит каждый житель. С завтрашнего дня раздача пайков начнется в селах. Сегодня также стало известно, что к очистке города Телави подключились волонтеры из разных регионов Грузии. Группа из 200 человек, которая прибыла из Эмирети, Шида Картли и Квему Картли, помогает местным жителям в ликвидации последствий стихийного бедствия. Ущерб, нанесенный стихийным бедствием регионам Цхета Тианетти, составил около 500 тысяч лари. Об этом заявил губернатор региона Гиви Амир Ханашвили. По его словам, к настоящему времени все работы в пострадавших от стихии районах завершены. Восстановлены автомобильные дороги. Как отметил Амир Ханашвили, селом Тианетти электроснабжение будет восстановлено уже сегодня. В Назране двое неизвестных из автоматического оружия и гранатомета обстреляли здание железнодорожного вокзала, сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Пострадавших нет. В Сунжинском районе Ингушетии сегодня при обстреле, по уточненным данным, двое военнослужащих погибли, трое получили ранения. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. В республиканском МВД сообщили, что нападение на военную автоколонну совершено на дороге в районе села Галашки. Огонь велся из леса. К месту происшествия направлены подразделения правоохранительных органов.
С региональными новостями была Мария Салычева. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Общественность самопрогласованной республики Южная Осетия следит за тем, как новые власти республики разрешат спор между оппозиционером Орландом Келексаевым и депутатом Казимиром Плиевым за право лидерства в Народной партии. Местное экспертное сообщество сходится во мнении, что разрешение этого конфликта станет для администрации Леонида Тибилова своеобразным тестом на приверженность демократическим принципам, рассказывает Мурат Гукимухов.
В 2009 году перед выборами в парламент лидера Народной партии Ролана Келексаева буквально вышвырнули из республики, а партию отобрали доверенные лица Эдуарда Кокойты. Отобрали как могли, без бумажных формальностей. Просто собрались люди, не имевшие к партии никакого отношения, и под брендом народников получили места в парламенте. Само собой, все гаранты законности, кто должен был этому воспрепятствовать, хранили верноподданное молчание. Теперь, после смены режима, Келексаев требует восстановить свои права и вернуть ему партию, а депутатов-самозванцев отправить в отставку. Депутаты против. Мол, как вам не стыдно, мы столько работали на благо народа, и что теперь, все псу под хвост? Вопрос не в риторике сторон, а в том, как поступит новая власть. Готова ли она во имя восстановления законности на громкий политический скандал, на ссору с парламентом, где у нее и без того шаткие позиции. Или пустится в нечестный, но, возможно, полезный для себя торг. Лояльность в обмен на лояльность. По мнению югоостинского политика Вячеслава Габозова, ситуация с Народной партией – это первый серьезный экзамен нынешней власти. Возможность на деле доказать свою приверженность предвыборным обещаниям – вернуть закон на территорию республики, говорит Вячеслав Габозов.
Случай с Народной партией – это всего лишь навсего один из штрихов очень большого явления, которое называется правовой беспредел в Южной Осетии. То есть там масса вопросов, которые в любом случае все равно возникнут. Хочет того нынешняя власть или нет? И вот сегодня для нее решается очень серьезный вопрос. Будет она действовать теми же методами, которыми действовал Эдуард Кокойта и его команда? И тогда возникает вопрос, чем же она отличается от этой команды? Или все-таки она выполнит свои предвыборные обещания и начнет работу по возвращению ситуации в правовое русло? Я не говорю, что мы требуем от них, чтобы они однозначно стали на нашу сторону. Просто необходимо провести серьезный правовой анализ происшедшего, чтобы выбрать выход из данной ситуации, правовой именно выход.
По Скинвалу ходят слухи, что министра юстиции Ванеева, признавшего правоту Келексаева и объявившего об этом во всеуслышание, руководство упрекнуло в поспешности. Мол, дело можно решить, исходя из принципов политической целесообразности. Заверение народников в поддержке президента и нелюбимого парламентом спикера в обмен на возможность досидеть депутатский срок до конца, а то и вовсе закрепить партию за собой. Юго-остинский эксперт Алан Парастаев говорит, что нерешительность власти не остается незамеченной обществом. Люди надеялись с приходом новой администрации ощутить долгожданное гражданское достоинство и попробовать жизни в правовом государстве. Но эти надежды тают при виде, как вместо того, чтобы снести старую авторитарную систему, власть пускается в бесплодные или даже унизительные переговоры с теми, кто никогда не был и не будет на их стороне, говорит Алан Парастаев.
Пока не демонтируют систему Кокойца, пока этот парламент не распустят и не создадут новый, вот так и будет. Сегодня самые мощные политики из Осетии – Кокойца и Эдуард Джабевич. У него две партии подконтрольные в парламенте. У него 30%, если не 40% окружения Тибилова, его бывшие люди, которые не отрекались от него. И у него охрана, бывшая охрана президента. Кокойца Эдуард сегодня самый влиятельный политик из Осетии.
Не помню, откуда я это знаю. Закон выше политической целесообразности, а средства в политике значат не менее, чем цели. Особенно в маленьком, но видавшем виды обществе, где простые люди почитают выгоду как предательство. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Депутат Народного собрания самопровозглашенной Республики Абхазия Артур Миквабия выступил вчера в парламенте со своей программой социально-экономического развития. По его мнению, для того, чтобы экономика прогрессировала, необходима стратегия ее развития, основанная на исторических, ментальных и ресурсных особенностях республики. Предложенная стратегия вызвала дебаты. Рассказывает Марианна Котова.
В Народном собрании разговор о стратегии социально-экономического развития зрел давно, поэтому доклад на эту тему подготовил самый сведущий в вопросе товароденежного оборота депутат Артур Миквабия. Начал он с исторической справки, кратко рассказав и о махаджирстве, и о распаде Российской империи, и об Отечественной войне 1992-93 годов, то есть о событиях, приведших Абхазию к нынешнему социально-экономическому состоянию. Артур Миквабия назвал экономику республики доиндустриальной, объяснил, объяснив это соотношением экспорта-импорта, отсутствием крупного производства и национальной валюты.
В этой связи, конечно же, сложилась несколько такая иждивенческая политика, которая, в смысле, достижения денег, которые поступают к ним, мы начали хвастаться, что мы вот это сделали, но это деньги, поступающие в помощь.
По мнению Артура Миквабия, для эффективного развития государства необходимо выделить главную отрасль, которая обеспечивала бы всю экономику. На его взгляд, это должна быть такая сфера, услуги в которой необходимы в первую очередь остальному миру. Туризм, считает он, должен стать локомотивом абхазской экономики, говорит Артур Миквабия.
Когда любое государство выбирает свою модель развития, обязательно ищет нишу в мировом разделении труда. У нас на сегодняшний день наиболее конкурентоспособна – это наша природа и климатические условия.
Артур Миквабия в своем докладе уделил место так называемым пунктам, чего делать не стоит, чтобы государство развивалось. В первую очередь он не рекомендует путать экономику с политикой и забывать о нравственности.
Не нужно пытаться построить народ на решение задач обновления политическим зажимом и авторитарным методом. Ничего из этого не получится. Если не будут включены нравственность, ну и все, что касается вот этих вопросов, никакие технократические усилия ни к чему не приведут.
А Беслан Эшба, депутаты тоже бизнесмен, считает, что бессмысленно разрабатывать стратегию экономического развития, не имея базиса из нормативных актов, регламентирующих порядок застройки, данных о землях и другой информации и документов, говорит Беслан Эшба.
Но не имея земельного кадастра, не имея географии, не имея там, имеется в виду там общее положение, где должен развиваться жилой сектор, какие у него границы могут быть, где промышленность, где сельская, где туристическая зона. Все это надо моделировать, а без информации, без базиса, как-то это может быть ошибка.
Акан Кварче уверен, что для эффективного развития государства необходимо коренным образом изменить отношения между субъектами экономики и права. И в первую очередь отказаться от понятия «свой-чужой», давая возможность вести свое дело любому дееспособному бизнесмену, независимо от его политических пристрастий и дружеских связей.
У нас никогда не будет ни экономики, ни государства, потому что в данном случае люди, которые позвали свои,
Дискуссия на тему, как лучше строить экономику Абхазии, продолжалась более 2 часов. Но к конкретным выводам депутаты так и не пришли. Приняв решение, что обсуждение такого серьезного вопроса следует продолжить с более свежими головами, перенесли разговор на понедельник. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Итак, тема нашего некруглого стола – социологические опросы в преддверии парламентских выборов в Грузии. Организации, проводящие исследования политических предпочтений граждан, начинают публиковать свои результаты, и оказалось, что данные подчас диаметрально противоположны. У нас на линии прямой телефонной связи из Тбилиси социолог Тамар Цупурашвили и Нателла Сахоки, директор Центра стратегических исследований. Для начала приведу примеры. На этой неделе были официально представлены данные Национального демократического института США, NDI. Они показывают, что за правящую партию «Национальное движение» готовы проголосовать 38% граждан, а за коалицию «Грузинская мечта» лишь 18%. Однако сразу же после опубликования этих данных появилась информация и об альтернативном исследовании, проведенном по заказу Конституционного исследовательского центра Оксфордского университета. И согласно этому опросу, коалиция «Грузинская мечта» выразили поддержку 43% респондентов, а национальному движению 29%. Тамар Цупорошвили, мой первый вопрос к вам. Как такое возможно? Люди дают разные ответы разным организациям или же есть проблемы с работой исследовательских центров?
Да, ну, это, конечно, зависит от методологии, да, как это было, как этот социологический опрос проводился, да, потому что, в принципе, методология в этом смысле играет большую роль, и то, когда этот социологический опрос проводился, это тоже, потому что эти симпатии населения, симпатии электората меняются очень радикально, можно так сказать, во время предвыборной кампании. И можно сказать, что эта предвыборная кампания в Грузии уже началась. Началась рано, чем это было в последний раз, потому что, в принципе, как появилась Иванишвили со своей партией, да, с этого момента у нас уже предвыборная кампания. Хотя официально этот период пока еще не начался. И вот это опрос NDI, это проводился с 4 до 22 июня, и были опрошены 6299 человек. И эти данные были разработаны КИШИ, это есть такая методология, да, вот, и в принципе там плюс-минус 2%. Что можно не совпадать с реальностью, так сказать. Вот, что касается других результатов, да, об этом, об их методологии я не знаю, к сожалению, как они разработали эти данные и сколько человек они опросили.
Спасибо, Тамар. Давайте теперь послушаем нашего второго эксперта, Нателла Сахоки. А как вам кажется, почему эти данные столь разнятся, и вы также считаете, что вся проблема лишь в методике исследования?
Нет, я так не считаю. Вы знаете, вообще это поразительно. Вот когда говорят о Белоруссии, скажем, или о Северной Корее, то все сходятся и все знают. А с Грузией происходит парадоксальная вещь. Даже не то, что внутри страны, но и за границей. Диаметрально разделены мнения. Одни говорят, что это светоч демократии, вторые говорят, что здесь чуть ли не диктатура. И никак эти мнения не сходятся. Вот недавно была конференция международная в Грузии. Там просто не то, что, скажем, оппозиция. Там были разделены иностранные эксперты. Одни считают так, а другие считают иначе. И вот это отражается и на этих социологических исследованиях. Я все-таки, я по образованию математик, и поэтому мне абсолютно это непонятно. И когда социологи говорят, вот методология, если социология – наука, то, мне кажется, эти результаты не должны так разниться, правда? Сегодня было очень интересно, когда вот один из наших ведущих, который по образованию физик, настолько был, я не знаю, растерялся из-за того, что говорили ему социологи, он так задал такой вопрос, что социология – это поэзия, он спросил. Мне кажется, дело в том, что не то, что методология, я не знаю, я не могу комментировать там, что, как, какие результаты верны. Единственное, что я знаю точно, что на вопросы NDI 38% опрошенных ответили, что или не определились еще, или не хотят ответить. Так что вот эти 38% это почти 40, да, почти половина опрошенных не отвечают на этот вопрос. И это дает информацию к размышлению, хотя я сейчас не буду спекулировать, что и как, и почему люди не отвечают, это уже другой вопрос. Вот.
Нателла, Нателла, спасибо. Еще один вопрос, Тамара. И в вопросах NDI, и в вопросе исследовательского центра Оксфордского университета очень высокий процент людей, о чем сейчас говорила Нателла, отказываются говорить о своих политических предпочтениях. Это 25-30% респондентов. И как вы считаете, при таком высоком проценте воздержавшихся, можно ли вообще давать какой-то точный прогноз будущих выборов?
Знаете, это право человека, что они не хотят ответить на вопросы, и все. Но даже вот в этом исследовании NDI, да, там, например, тоже 71% да, опрошенных, например, негативно рассматривает этот, что был кейс Иванишвили, когда ему кейс по поводу грузинского гражданства и так подобное. Да? Вот, и для меня, например, не сводится с концы с концами, когда люди говорят, что вот те, которые не хотят выразить свое, отвечать на вопрос, за кого они будут голосовать во время выборов, да, те же самые люди, например, говорят, что вот они не оправдывают то, что произошло по поводу грузинского гражданства Иванишвили. Да, вот, знаете, если они не боятся в этом плане выразить свое мнение, то зачем им бояться сказать, за кого они будут голосовать? И, в принципе, вот если посмотреть на европейские страны, да, там этот вопрос, за кого ты проголосовал в выборах, это очень интимный вопрос и рассматривается как такой интимный вопрос, вот, так сказать. Потому что там, когда я жила в Европе, были у меня очень много друзей, но этот вопрос... Вопрос, за кого они голосовали во время выборов, в многих случаях осталось для меня так сокрыто.
Спасибо. Спасибо, Тамар. И следующий вопрос к Нателле Сахоке. Согласно данным NDI, 27% респондентов заявили о готовности выйти на улицу и выразить протест в такой форме. Это, безусловно, очень высокий показатель. Как вы считаете, какова вероятность массовых выступлений в Грузии в выборный или поствыборный период?
Вы знаете... Если будут большие фальсификации, которые будут заметны просто невооруженным глазом, то большая вероятность того, что люди выйдут на улицу. Причем у нас все время это происходило после фальсификации. Кстати, революция РОС тоже была на волне того, что выборы были сфальсифицированы. И после 2008 года, когда была большая уверенность в том, что ни один кандидат не победил и должен был быть второй тур, я имею в виду президентские выборы, да, и что выборы были просто самым, невероятным образом сфальсифицированы, то люди вышли на улицу. Так что вероятность огромная, и поэтому я считаю, что сейчас самое главное, если эти социологические исследования должны что-то значить для людей, то должно быть, и некоторые грузинские социологи очень справедливо предлагают это, что все эти группы, которые проводят социологические исследования, должны сесть вместе, должны условиться, какой методологией проводится, должен быть механизм взаимной проверки. И тогда, можно будет сказать, что результаты приближаются к действительности. И к тому
спасибо.
Же,
вот эти... Спасибо, Нателла. К сожалению, наше время некруглого стола подошло к концу, и я напоминаю, что у нас в Тбилиси были социолог Тамар Цупрошвили и Нателла Сахоке, директор Центра стратегических исследований.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сергей Доля – один из самых читаемых российских блогеров. Недавно вернувшись из Грузии, он разместил в «Живом» журнале несколько фоторепортажей о стране, вызвавших крайне неоднозначную реакцию как со стороны российских читателей, так и со стороны читателей грузинских. Вчера Сергей Доля побывал в нашей рубрике «Гость недели». С ним беседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Сергей, в вашем посте про Тбилиси город контрастов, который собрал, по крайней мере, вчера там было больше 900 комментариев, очень многие грузинские блогеры обрушились на вас с резкой критикой, обвиняя в том, что вы выполняете заказ Кремля. Скажите, вас удивили эти обвинения или вы были к ним готовы?
Ну, в принципе, я был к ним готов, потому что я уже далеко не первый раз езжу по различным странам и заметил, что если приезжаешь в какую-то страну, где живет очень много русскоязычных людей, которые меня читают, и даже не только в страну, в какой-то город в России, то тут же они говорят, что ты все не понял, ты ничего не увидел, все не так. Поэтому я, в принципе, морально готов к таким комментариям.
Скажите, может быть, действительно вы как-то исказили картину? Вот суть наиболее взвешенных упреков сводилась к тому, что Тбилиси отстраивается, не до всего доходят руки, это процесс, а вы, определив его, охарактеризовав его как город полярных тенденций, погрешили против истины. У вас нет ощущения, что эти упреки справедливы?
Ну, абсолютно нет. Во-первых, смешно упрекать меня, что я выполняю чей-то заказ. Я пишу то, что вижу. А во-вторых, если мы посмотрим на мой пост, если его внимательно читать, а не видеть там только негативное, то там написано, что весь старый город перестраивается, что треть города уже перестроили, треть вся в лесах, что весь город в лесах, его строят. Я об этом тоже писал, но, к сожалению, просто эти люди, они увидели только негатив, за него зацепились, и все, поехало.
Ну а вообще реакция грузинских блогеров? Я помню, как на вас обрушились израильские читатели, когда вы описали ситуацию в аэропорту Бен-Гуриона. А как вам показалось, градус враждебности, скажем, грузинских блогеров был выше, ниже или на каком-то среднем уровне, когда дело касается таких случаев?
Блин, мне кажется, что градус был значительно ниже. То есть то, что было с израильтянами, там была вообще очень неприятная история. А здесь, ну да, есть какие-то люди, которые, ну, например, меня никто не обвинял в этот раз, да, просто люди говорили, что я неправильно расставил акценты. Никто из них не написал ни разу, что я вру, да, все говорят, да, он не врет, но акценты расставил неправильно, то есть мы бы лучше рассказали вот об этом и об этом. Но это же мой блог и мое видение, то есть я написал то, как я увидел этот город.
Ну вот интересно, что пост про Батуми вызвал совершенно противоположную реакцию, то есть напротив, грузинские блогеры вас поддержали, а те, кто не испытывает Грузии каких-то теплых чувств, обвинили вас в том, что вы действуете по заказу грузинских властей. И к такой реакции вы были готовы?
Ну да, естественно, это вполне прогнозируемая, ожидаемая реакция, но меня это не удивляет. Действительно, Батуми мне понравился значительно больше, чем Тбилиси. И я об этом написал, потому что Батуми реально сделали из него конфету, и туда уже можно приезжать. И что меня удивило в Батуми, что там очень мало российских туристов, да и вообще мало туристов. То есть город весь есть, инфраструктура есть, море есть, рестораны есть, все дешево. Что еще нужно? Берите да приезжайте. Поэтому я так и написал про Батуми. Причем про Батуми я тоже писал некоторые вещи, которые могли бы не понравиться. Но, видимо, моя восторженность от того, что я увидел, перекрыла, и люди не заметили, ну, грузинские блогеры не заметили, что я писал, что там нет асфальта, например, на тротуарах, да, что там просто камень. Или еще какие-то вещи, на которые я обратил внимание.
Ну вот, знаете, стало уже традицией. Очень много блогеров, побывавших в Тбилиси, привезли такие восторженные отчеты, глянцевые, как их некоторые называют. Насколько внушительны те изменения, которые с ним произошли. Вот, в частности, фотоотчет другого был в такой стилистике выполнен. А вы как-то из нее выбились?
Ну, вы знаете, все остальные репортажи, которые я читал, они действительно были достаточно карамельные и однотипные, потому что в основном показывается стеклянная коробка полицейского участка, где действительно, надо отдать должное, грузинам удалось формировать свою полицию, они в этом молодцы. Просто об этом уже писало столько людей, что я просто не видел смысла повторяться. Я пытался найти что-то, что я не видел в других отчетах, чтобы у людей, которые меня читают, могло сложиться картинка не только вот эта карамельная, да, но и правдивая картина, потому что, безусловно, страна развивается, безусловно, город очень сильно развивается, это хорошо, но нельзя сказать, что это уже рай на земле. Может быть, что еще меня подвело, это как раз вот завышенные ожидания, потому что все, что я читал до этого про Тбилиси и про Грузию, и все, что мне рассказывали мои знакомые, которые там были, было прямо вау, ты попадешь в рай на земле. И я такой приехал туда, вышел из гостиницы, ну и где ваш рай? И тут раз, там свет отключили, еда невкусная, вино сладкое, ну и как-то вот я немножко расстроился.
Но в принципе, общее впечатление от Грузии у вас осталось позитивным, насколько я понимаю. Я видел еще и другие отчеты, где вы снимаете людей, их лица, портреты. Они выполнены с большим сочувствием, как мне показалось.
Мне очень понравилась Грузия. Там восхитительные люди живут. Они очень открытые, очень дружелюбные, очень гостеприимные. Я вот, честно, получил большое удовольствие от того, что я съездил в эту страну. Но вот очень жаль, что есть такие агрессивно настроенные местные блогеры, которые, честно говоря, просто испортили мое общее впечатление о стране. Но это совершенно не значит, что я не поеду туда еще раз. Я еще раз хочу с удовольствием туда съездить.
Может быть, вам стоит лично пообщаться с блогерами и убедить их в том, что у вас не было злого умысла как-то очернить облик Тбилиси?
Ну, знаете, дело в том, что я общался, и в Тбилиси мы встречались, есть самый известный блогер Сухуми, мы с ним встречались, и я встречался еще с разными людьми, и мы обсуждали эти проблемы, и все, что я написал, я им это говорил. Они говорят, да, это так. Я им честно сказал, что, ребят, я буду писать вот все, как я увидел. Они мне тогда еще сказали, да, пиши, как бы никаких проблем не видим.
Хорошо, огромное спасибо, Сергей. И отдельная благодарность за ваши замечательные фоторепортажи.
С Сергеем Долей беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.